Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл «Глубина Евангелия», и сегодня наша тема – благословение. Здравствуйте, Виталий Иванович!
Добрый день!
Вот в Библии часто мы читаем «Да благословит тебя Господь», «Пусть Господь благословит», и слово «благословение» очень часто встречается в Священном Писании. В то же время люди обращаются за благословением к родителям, там, к священнику обращаются за благословением. Что это такое благословение? Это что, какой-то специальный обряд, какая-то формулировка специальная, в результате которой Бог может особым образом вмешаться в жизнь человека? Что такое благословение? Что Библия говорит об этом?
Если взять и рассмотреть все случаи словоупотребления этого термина в Священном Писании, то, к удивлению многих, благословение, оно связано в первую очередь не с духовной, а с материальной составляющей жизни человека.
То есть, когда мы просим благословения, мы имеем в виду, чтобы в этой жизни, здесь, на земле, вот в нашем быту как-то мы лучше жили?
Если коротко, именно так, да. То есть хотя термин «благословение», он иногда используется в Священном Писании для описания вот духовных благословений, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев благословение – это хорошая жизнь, что касается ее материального измерения. Давайте посмотрим на несколько примеров, как этот термин используется в Священном Писании, начиная с самой первой книги. Книга «Бытие», 33 глава. 33 глава, стихи 10 и 11. Иаков сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто увидел бы лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Значит, это разговор двух братьев-близнецов. Иаков говорит Исаву: «Прими благословение мое». То есть речь не идет о том, что он простирает руки и говорит: «Еварехеха, Адонай», и так далее, и так далее. Нет. «Да благословит тебя Господь». Он говорит: «Прими благословение, потому что у меня есть все». Что это за благословение? Перед этим 32 глава, стихи 14, 15, 16.
200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: «Пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада».
Да, а вот в 13 стихе перед этим сказано: «И взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему».
То есть этот подарок и был из благословения.
«Прими благословение». Вот, пожалуйста, козы, овцы, вот,
верблюды
и так далее. То есть благословение совершенно определенно – это благосостояние.
То есть кому-то сделать подарок – это, можно сказать, благословить его
чем-то. Ага. Классическое место в Священном Писании, где дается очень подробное описание термина благословения – это 28 глава книги Второзакония. Давайте посмотрим там на стихи 2, 11 и 12. Книга Второзакония, 28 глава, стихи 2, 11 и 12. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». И вот, например: «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, двоеточие, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть мы находим, что, согласно Пятикнижью, благословение определяется в первую очередь как благосостояние. Но та же самая картина у нас и в апостольских писаниях открыта. Приглашаю посмотреть на второе послание апостола Павла к Коринфянам, 9 главу, стихи с 5 по 7. 2 Коринфянам, глава 9, стихи с 5 по 7. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть очевидно, что тема здесь – деньги. Пожертвования в данном случае, так? И апостол Павел говорит о том, что вот это благословение, о котором он уже заранее сообщил, возвестил, чтобы оно таковым и состоялось. То есть термин благословение сам по себе – это финансы, это материальное благо, это, собственно, качество жизни человека, это благосостояние. И вот, к сожалению, есть и состояние, противоположное благословению.
Но прежде чем к нему перейдем, все-таки еще один вопрос. То есть, когда мы говорим обильные Божьи благословения, такой устоявшийся термин в христианских некоторых кругах, это что имеется в виду? То есть, пусть Господь вас богатством наделит?
Когда мы имеем дело с разными языками, и тем более с разными культурами и субкультурами, то, естественно, люди могут вкладывать в эти термины разные понятия. И, как я упомянул, есть несколько отрывков Священного Писания, где понятие благословения имеет такой духовный смысл. Вот. Но базовое определение – по сути, если задать вопрос, когда человек цитирует вот эти слова «да благословит тебя Господь и сохранит тебя», то библейское значение «пусть Господь тебя наделит материальными благословениями, а потом их сохранит». Угу. Дальше в этом же благословении, в так называемом благословении священников, в конце 6 главы книги Числа его текст содержится, там говорится и о духовных благословениях, так называемых. Да? Но сам термин «благословение» уже там не используется. Угу. «Добротит Господь лицо свое на тебя, даст тебе мир» там, и так далее.
Это тоже можно благословениями, но терминология другая.
Да, да. То есть вот это базовое понятие. И далеко не везде есть, я говорю сейчас о тех местах, где Евангелие распространяется, читается, где оно цитируется, далеко не везде, не всегда присутствует понимание того, что же на самом деле человек желает другому, когда говорит «да благословит тебя Господь». То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги, Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в Его материальном измерении. Противоположным же состоянием благословения является проклятие. Опять же, классическое место, где оно подробнее всего описано, это 28 глава книги Второзакония. Я предлагаю там посмотреть хотя бы на стихи с 15 по 19.
Я попробую догадаться, если благословение – это материальное благополучие, то проклятие – это отнятие этих благополучий. То есть человек, наоборот, будет брать взаймы, будет нуждаться, да, и так далее.
Угу. 28 глава с 15 по 19 говорит, «Если не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Mm-hmm. Да? И вот могли бы вы дальше 16 прочитать по 19?
«Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод твоих волов и плод овец твоих, проклят будешь ты при входе твоем и проклят при выходе твоем». И так далее, и так далее.
Да. Вот. То есть, опять же, описывается материальная составляющая. Конечно, проклятие поражает все сферы жизни человека.
И здоровье тут описано дальше, и даже свобода.
Свобода, там мир, эмоциональное состояние, взаимоотношения и так далее.
Но первым описано...
Первое, это именно вопрос благосостояния. Важно сказать при этом, что термин «проклятие» он имеет свои определенные характеристики. То есть не любая беда является проклятием.
Ну да, нельзя же сказать, что те, кто живут небогато, или те, кто живут скромно, в силу того, что, может, пенсия у них маленькая, или еще что-то, это же не значит, что это результат проклятия или непослушания Богу.
В некоторых ситуациях это в действительности результат, но само...
Я имею в виду, нельзя сказать, что всегда это.
Вот, да. Само бедственное состояние не обязательно об этом свидетельствует, потому что, к сожалению, мы зависимы от нашего окружения, от правительства порой, от возможностей экономических, которые есть и прочее. Вот. У проклятия же, если коротко говорить, у него есть такая очень важная, заметная характеристика, которая вот в этой 28 главе книги Второзакония очень ярко раскрыта. Это то, что именно уникально присуще проклятию. Его хроническая природа.
То есть, если не везет, то по жизни.
Именно так, да. То есть человек при равных экономических возможностях, при образовании, при таланте, уме и так далее, он всю жизнь влачит жалкое существование в плане вот финансов. Тогда это повод задуматься. Но вот мы сейчас говорим об этом только пока лишь вот в таком в общем смысле, что благословение, определение благословения, согласно Библии, это в первую очередь материальное благословение, это благосостояние, проклятие, оно поражает материальную сферу в первую очередь. Так вот, когда мы теперь подходим к Евангелию и к тому, что благая весть в апостольских писаниях содержит касательно вот этой составляющей жизни человека, кстати, далеко не маловажной. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот экономическую, очень много сказано, удивительно много. Когда Иисус Христос общался со своими учениками, то вот он оставил такие интересные слова на эту тему. Я приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 10 главу, стихи с 28 по 30. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 28 по 30.
«И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получили бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке в грядущем жизни вечной».
Представляете?
Ну, мне почему-то вот с первого прочтения сейчас в этом контексте кажется, что это метафорическое какое-то выражение, потому что, ну как может быть во сто крат больше матерей или там сестер, да, вот.
Ну, надеюсь, что жизнь вечная здесь
жизнь,
не метафорическая.
Да, не метафорическая.
Видите, Христос противопоставляет век нынешний веку грядущему, да? Противопоставляет в каком смысле? В том смысле, что он говорит: благословение, оно вам предназначено и в этом веке, и в будущем веке. Да? То есть, конечно же, когда говорится о матерях, о взаимоотношениях, об отцах, то в Священном Писании общество верующих обозначается термином «братья, сестры». Да? Отцы, матери. То есть Христос говорит о том, что когда человек присоединяется к обществу верующих, он находит много близких связей, и очень часто эти связи ближе, чем родственные связи, ибо в Священном Писании о семье по крови словами же Иисуса Христа сказано: «Враги человеку домашние его». Когда человек именно вот бывает отторгаем своей родней
за веру свою.
Да, он говорит, Христос говорит: «Я пришел меч принести на землю». Именно в том смысле, что часто, когда одна сторона семьи принимает Евангелие, принимает истину Божью, а другая отвергает, происходит естественный разрыв. И, вот по замыслу Божию верующая сторона всегда миротворец. Верующая сторона всегда сглаживает углы, всегда за единство, за семью, за сохранение мира. Но это не всегда возможно. Так вот, Христос говорит, что если бы кому пришлось вот это оставить, последовав за мною, то в этом веке и земли, и дома, и благословения материальные будут, а еще и жизнь вечная в веке грядущем. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Обратите внимание, что именно о Евангелии идет речь. Да? «Ради меня и Евангелия». Да. То Евангелие тогда человеку открывает новые возможности, в том числе и в материальном отношении. Сразу надо сказать, что нельзя Евангелие сводить
лишь к этому,
к материальному вопросу. Нельзя провозглашать то, что в некоторых направлениях христианства вот, провозглашается и получило определение Евангелия процветания.
То есть, если ты не процветаешь, ты не получил благословение.
Да, ты, значит, еще не спасен, или грешник, и так далее.
Это где прямая зависимость между богатством и Царствием Божиим?
Да, к сожалению, вот есть целые направления, где только об этом и проповедуется. Это была бы ошибка.
Но есть и другие направления, где говорится о том, что Христос не был богат, что он намеренно вот показывал как бы нищету свою, и когда его спрашивали, да, где живешь, он отвечал: лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову, и говорилось о том, что вот все, что он имел, он носил на себе и с собой.
Ну, вот давайте мы это уточним, поскольку, цитируя, часто соединяются два разных отрывочка Священного Писания, да? То есть помните, когда первая глава Евангелия от Иоанна, где говорится, значит, где живешь? Он говорит: пойдите, посмотрите. То есть они пошли, и сказано, пробыли у него день тот. Да?
Это где он жил тогда?
Вот есть такое понятие, как он пришел в дом свой. В дом свой. Есть такое понятие, как в Евангелии от Луки, 8 главе, говорится о том, что называются очень высокие люди. Давайте прочитаем. Угу. Евангелие от Луки, 8 глава, с 1 стиха. 8 глава. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Посмотрите на уровень этих людей, да? Домоправитель это управляющий, да, управляющий делами президента, да?
Царя тогда.
Царя, Ирод, да. Ну, Ирод был царем, да. То есть вот эквивалент современный – это очень, скажем так, это большие люди, которые поддерживали Иисуса Христа финансово. Вот. То есть в действительности Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги, он пришел не для того, чтобы строить дворцы, но у него никогда не было недостатка в финансах для осуществления своей миссии. Потому и картина Иисуса Христа как вот нищенствующего монаха, она не соответствует Священному Писанию.
А почему тогда, когда перед умножением хлебов, да, ученики так еще с издевкой ему отвечают: не купить ли нам им динариев на 200 пойти еды? То есть, если бы у них было достаточно денег, они бы не говорили так, они бы сказали: да, у нас достаточно денег, мы сейчас съездим быстренько, подкупим.
Конечно, смотрите, 200 динариев – это очень крупная сумма. То есть, скажем, я не был бы в состоянии на имеющиеся у меня средства накормить 5000 человек, мужчин плюс женщины и дети. То есть это понятие вполне понятное. Но а вот если вернуться к тому месту Евангелия, которое вы вспомнили, что касается фразы «лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», контекст там очень интересный. Говорится о человеке, который напрашивался в ученики Иисуса Христа. Вот. И при исследовании, потому что там дальше сказано, другой же из учеников сказал то-то. Да? То есть речь идет об одном из учеников Иисуса Христа. И мы знаем из Евангелий, кто присоединился к числу учеников из-за выгоды.
Иуда?
Иуда. Сказано, что он имел при себе денежный ящик и в синодальном переводе носил, что туда опускали. А в подлиннике уносил.
Ну и сказано, что он вор был.
Вот, сразу, ибо он был вор. Да, даже и предательство спасителя, собственно, это был способ заработать, когда случилось так, что вот это мира, да, которым женщина помазала Иисуса, можно было за 300 динариев продать, если бы оно было пожертвовано, что, естественно, сразу бы, как говорится, помогло финансово Иуде. То есть вот там контекст этих слов Иисуса Христа такой, что моя цель моего служения – это не обогащение. Вот. Но мы не можем на основании евангельского материала вывести тезис о том, что Христос был нищим или что призывал к нищенству. Напротив, мы только что прочитали из Евангелия от Марка, что он обещал материальное благо тем, кто готов, вот в чем суть, всем ради Евангелия пожертвовать, для которого Евангелие – это самое важное, так, что он готов быть нищим. Угу. Вот таковым Господь обещал благословить.
Ну и текст тогда вспоминается: «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, все остальное так приложится вам». То есть тот же контекст, наверное, да?
Да. Именно вот соотношение, когда человек понимает, что на самом деле ценно.
То есть, и перефразируя это, если сказать, что если человек стремится в первую очередь к материальному, а не к духовным, да, вот этим вот ценностям, да, то, наверное, будут со стороны Господа препятствия какие-то для этого, чтобы направить его в истинном, да, направлении его усилия.
Деньги – это такое интересное явление, которое настолько значимо для человека, что Господь иногда использует этот фактор для воспитания нашего. И в действительности в Священном Писании есть ряд примеров, когда Господь позволял людям проходить вот через этапы относительно бедности или вот материальной нужды для того, чтобы что-то духовное взрастить в человеке. Но это все пока разговор был общего характера. Мы дали определение тому, что такое благословение, что такое проклятие и в Танахе, в Ветхом Завете, и в апостольских писаниях, в Евангелиях. Мы посмотрели на обетование Иисуса Христа. А вот теперь я предлагаю посмотреть на учение апостолов. Угу. Там это развивается дальше, фактически повторяются те же тезисы и дается и новая информация. Послание к Галатам апостола Павла. 3 глава, стихи 13, 14 и 29. Галатам 3 глава, стихи 13, 14 и 29. «Христос, сказано, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Если же вы Христовы, 29 стих, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
Авраамова.
Да. Наследники Авраамовы, наследники Христовы, наследники Божии. Я вновь хочу подчеркнуть, что благословения материальные, как одна из составляющих того, что предлагает нам Евангелие, это далеко не первое дело. Угу. Потому мы и говорим об этом в последнюю очередь, когда мы описываем плоды Христового подвига.
Просто, да? Перечисляем как один.
Но мы перечисляем как одно из измерений. И понятие благословения Авраама, конечно, намного шире. Но сегодня я хочу именно сконцентрировать наше внимание на том, что нельзя пренебрегать. А именно, вот в первую очередь мы прочитали 13 стих, где говорится о клятве закона. Mm-hmm. Понятие клятва в русском языке сегодня уже не соответствует тому, о чем шла речь, когда Библия была подготовлена к изданию, да, в 1876 году. Послушайте, как предлагает 13 стих перевод Кассиана, епископа Кассиана. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе». В подлиннике используется греческое слово «катара», которое означает именно «проклятие». То есть Христос искупил нас от проклятия закона. И цитируется как раз текст не о клятве, а о проклятии. «Проклят всяк, висящий на древе» – это цитата из Торы. Что такое проклятие закона? Предлагаю обратиться к еще одному современному переводу, переводу под редакцией Кулакова. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Угу. Мы с вами уже знаем, что такое проклятие по закону. Да? Это в первую очередь материальные трудности. Это проблемы финансового плана.
Так вот, хронического характера.
Да, Господь, сказано, искупил нас от проклятия закона. Сила Евангелия проявляется еще и в том, что Господь устранил проклятие, которое давлеет над всем человечеством, в том числе и в материальном плане. Ведь посудите, кто больше в состоянии уделять время исследованию Священного Писания, молитве, благовествованию, добрым делам?
Кто финансово свободен и может не обременять себя с утра до вечера зарабатыванием денег?
Есть ли для него Царствие Божье на первом месте, да? Или представьте себе человека, который от зари до зари работает, 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 и он в постоянном напряжении. Иногда нет возможности, как говорится, взор к небу поднять.
Не то, что там Библию читают.
Конечно. Потому Христос и предостерегал. Помните, накануне второго пришествия Христа сказано, что сердца будут отягощены заботами житейскими. И это одна из стратегий дьявола. Держать людей в постоянном напряжении, в постоянном страхе, в постоянном беспокойстве. Вот от зарплаты до зарплаты. Дотянули, смогу ли? Да?
В нашем обществе потребления, когда все нужно успеть вовремя обновить модель телефона, успеть вовремя поменять машину и так далее.
То есть... это еще дополнительные соблазны. Так вот, Христос нас от этого освободил. Во-первых, осознание ценности вечной жизни в сравнении со всеми этими материальными благами. А во-вторых, потому что он вот это проклятие безденежья взял на себя, и он истребил, он искупил нас. Искупил, значит, заплатил, выкупил. Он внес цену для того, чтобы благословение Авраама к нам пришло. И вот благословение Авраама – это очень емкое понятие. Я вновь повторюсь, что мы не говорим лишь исключительно о материальной составляющей, но ею пренебрегать полностью нельзя. Благословение Авраамова, книга Бытие, 24 глава, стихи 1, 34 и 35. Давайте прочитаем. 24 глава, стихи 1, 34 и 35.
Авраам был уже старый, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем.
То есть Господь благословил Авраама всем. Да, оно все в себя включает. Ну, в частности.
Он сказал: «Я раб Авраамов, и Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара же, жена господина моего, уже состарившись, родила господина моего сына».
Да. То есть Авраам был и в материальном отношении очень благословен. Так вот, благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, мы получили доступ к тому изначальному праву, которое Бог нам дал. Сотворив человека, Бог сказал: «Владычествуйте над землей». Дьявол это право забрал. В результате того, что сказано: «Кому повинуетесь, того вы и рабы». Мы стали в лице Адама и Евы подвластны. И дьявол теперь стал Богом века сего и так далее. Но Христос, придя на землю, Он Себя в качестве искупительной жертвы предложил, и Он выкупил нас. Потому сегодня мы должны помнить о том, что Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И если же мы Христовы, мы наследники, то есть мы имеем право. У нас нет гарантии, у нас нет права требовать, но мы имеем право просить. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в Его материальном измерении.
Но и если Господь не дает по какой-либо причине, тоже со смирением необходимо это принимать, да, от Господа, и думать о том, что может стать причиной того, что сейчас в моей жизни я переживаю тот или иной трудный период. Возможно, Господь хочет, чтобы я задумался о чем-то. Да, и...
«В одни благословения пользуйся благом, в одни несчастья размышляй», говорит Экклесиаст. Вот. Это вовсе не обязательно вызвано, но коль скоро мы знаем, что у нас есть главное, мы наследники Царствия Божия, то когда мы проходим через какие-то трудности временные, мы не переживаем. Мы надеемся на благость Божью.
Большое вам спасибо. Благодарим и вас, дорогие друзья, и желаем всего вам доброго. До свидания.
Поэтому у любого человека, живущего на земле, всегда стоит один и тот же вопрос. Как я отреагирую на Божью истину? Я верую в душе. И вот здесь для многих большое препятствие. И человек начинает относиться к реальности вокруг себя не так, как раньше. Он начинает видеть все сквозь призму Божьей истины.